Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи великий князь Константин Николаевич, великие князья Константиновичи и новые религиозные движения. Во второй части программы автономное плавание российских театров глазами заместителя председателя Союза театральных деятелей Геннадия Смирнова. Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи. Так называется книга Кирилла Орлова и Любови Завьяловой. Она вышла в петербургском издательстве «Вита Нова», а рассказывает Татьяна Вольцкая.
Поэт и драматург, великий князь Константин Константинович, К.Р., королева Греции Ольга Константиновна, князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, канонизированные Русской Православной Церковью, великий князь Николай Константинович, известный своим скандальным поведением, все это потомки выдающегося государственного и политического деятеля, великого князя Константина Николаевича, чье жизнеописание решило выпустить издательство «Вита Нова». Говорит арт-директор издательства Наталья Дельгяда.
Биография Константиновича и Константина Николаевича совершенно закономерно появилась в этой серии как продолжение биографии Романовых, русских царей. Как правило, в этой серии выходят книги, либо первое издание вообще в России западных трудов, которые до этого не издавались и не переводились, или специально созданные для этой серии книги.
Из рода Константиновича широко известен только поэт К.Р. Книга же дает представление обо всей этой яркой семье, говорит один из ее авторов, сотрудник Эрмитажа, историк Кирилл Орлов.
Там представлены очень многие интересные персонажи, помимо, собственно, великого князя Константина Николаевича, это его дети, внуки и правнуки, среди которых и королева Греции Ольга Константиновна, и великий князь Николай Константинович, единственный из Романовых, вычеркнутый собственной семьей из истории.
С древа сброшенный, в общем. За что?
За неподобающее поведение. Это была полуромантическая, полукриминальная история. Американская авантюристка Фанни Лев появилась в его жизни. Денег у князя на эту куртизанку не хватало. Он украл драгоценные оклады с икон своей матери, за что был отправлен в ссылку.
Отвлекаясь от печального, что это вообще за ветвь? Чем она интересна?
У Николая I было 4 сына. Александр, Константин, Николай и Михаил. Это вторая после царствующей ветки. Не все ее члены носили титул великого князя. После указа Александра III правнуки императоров уже стали именоваться князьями императорской крови, а не великими князьями, что вело за собой значительное сокращение содержания. Но никоим образом не отменяло тех требований, которые предъявлялись к великим князьям. И именно по Константиновичам этот указ ударил в первую очередь.
А какие требования были?
Самое основное требование, от которого они страдали, это требование равнородного брака. Нужно было найти непременно принцессу, желательно склонную к переходу в православие.
То есть никакой личной жизни и денег в утешение тоже?
Практически да. Когда мы с Любовью Владимировной писали эту книгу, мы очень удивлялись, что в одной семье могли родиться такие непохожие люди. Взять хотя бы двух родных сестер, Ольга Константиновна и Вера Константиновна, одна из которых стала королевой Греции, а вторая принцесса Вюртемберга. Если про Ольгу Константиновну все писали исключительно в восторженных тонах, то про Веру Константиновну было очень тяжело найти какую-либо информацию. Она была человек очень скрытный, с очень напряженными религиозными переживаниями, единственная из Романовых, которая перешла в лютеранство уже в сознательном возрасте. Обычно наши великие княжны, выходя замуж, этого не делали. Безусловно, у всех на слуху Константин Константинович, поэт К.Р.
Ну, поэт слабенький, на мой взгляд.
Ну, можно сказать, что он поэт на хорошую четверку. Люди находили возможным писать романсы на его стихи.
Это понятно.
Но он и сам по себе производит очень симпатичное впечатление. Несмотря на всю его неоднозначную, опять же, личную жизнь, он в своем дневнике признавался, равно как и своему духовнику, в том, что, как это принято было тогда говорить, его не интересуют женщины. Тем не менее, их брак с Елизаветой Маврикиевной считался почти идеальным. У них было много детей, трое из них причислены к лику святых.
Ну, мучеников.
Да. Иоанн, Игорь и Константин Константинович. Иоанн Константинович – это был мой любимый персонаж, несколько, можно сказать, инфантильный. Его письмо к отцу. Дело происходит во время Первой мировой войны, мальчику уже за 20. «Папенька, я узнал, что Ольга Константиновна, это его тетка, собирается подарить мне на Рождество блюдечко. Скажи ей, пусть она этого не делает, а деньги отдаст на войну».
Похоже на блаженного.
Да, да. И это вообще отличительная черта, можно сказать, очень многих в этом семействе. Может быть, это следствие наследственного заболевания в Альтенбургском доме, из которого происходила их матушка, психического. Вот этой его повышенной религиозностью пользовались и императоры, и его окружение. Его всегда посылали на все похороны представлять Россию. И он даже заслужил прозвище Иоанн Панихидный. Когда у него родился сын, братья, над ним подтрунивавшие, заказали миниатюрное кадило и вложили в руку младенца, как будто он с ним уже и появился.
Как он закончил свои дни?
Среди мучеников группы этих великих князей Волопаевские были сброшены в шахту и забросаны гранатами.
Литературный критик Никита Елисеев считает книгу про великого князя Константина и его потомков замечательной.
Мне лично не очень по душе этот вот дивный интерес к царствующей династии. Всегда мне вспоминается совершенно замечательная шутка Андрея Битова из его комментария к Пушкинскому дому, что интерес советских, вопрос советских людей к дворянам, к царям, всегда немножко напоминает интерес каннибала. Покойничек на вкус был ничего. Но у меня такое впечатление, что и на вкус-то вся эта патологическая семейка была так себе. За некоторыми исключениями. И вот в число этих исключений входит тот человек, о котором в основном и написана эта книжка. Это Константин Николаевич Романов, человек, которому Россия, как и Александру II, должна быть очень и очень благодарна, потому что это был один из главных моторов тогдашней перестройки. Он и великая княгиня Елена Павловна, они были одними из самых последовательных сторонников крестьянского освобождения. А если говорить о общественной ситуации в России, то Константин Николаевич просто был одним из самых ярких и ярых либералов. Ненависть он возбуждал страшную, что тоже вызывает у меня огромное к нему уважение и большую любовь. Александра Осиповна Смирнова-Россет, подруга Гоголя, Пушкина, там, Жуковского, ну, такая нормальная крепостница, она в своих воспоминаниях о рождении Константина Николаевича пишет: «Родился Константин Николаевич на радость своим родителям и на горе всей России, поскольку ей, как крепостнице, ликвидация рабства была большим горем». Еще одно такое уже личное обстоятельства, которые вызывают у меня симпатию к Константину Николаевичу. Он был единственный из всего рода Романовых, который носил очки, что, конечно, тоже ставило между ним и, скажем, светским обществом некую визуальную преграду. Одно дело, когда ты лихой кавалергард и грудь колесом, а другое дело, когда у тебя на носу очки. Это значит, ты какой-то такой интеллигент, не дай бог, ангелист. Вот. И как-то он это все оправдывал. И опять же, в России со всех сторон надо быть благодарным этому государственному деятелю, потому что он работал по морскому ведомству, очень много сделал для морского флота России. Он издавал морской сборник. Печатались чрезвычайно интересные статьи, главное, весьма левые. В морском сборнике некоторое время активно сотрудничал не кто-нибудь, а Чернышевский. Если кто-то из реакционно и милитаристски настроенных, а это, как правило, связано, людей может вставлять лыко в строку Константина Николаевича за его активное участие, ну, по сути дела, в трех реформах, важнейших реформах. Это отмена крепостного права, это судебная реформа, самая радикальная реформа Александра II, и отмена телесных наказаний. Чрезвычайно симпатично то, что он замечательно играл на виолончели, и когда сюда приезжал Лист, он участвовал в его оркестре как профессиональный музыкант, и даже сохранилась фотография, где он сидит с виолончелью.
О книге Кирилла Орлова и Любови Завьяловой «Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновича» Татьяна Вольская разговаривала с Никитой Елисеевым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В библиотеке, которую собирает Илья Смирнов, очередное прибавление на полке «Религия». Сергей Самыгин, Анастасия Матецкая, Евгений Гильский. Новые религиозные движения, современные нетрадиционные религии и эзотерические учения. Только про новые нетрадиционные культы у нас, дай бог памяти, уже третья по счету книга.
Явный религиозный уклон характерен не только для научной литературы, но и для художественной, для кинотеатральных фестивалей, даже для рок-музыки. Как-то это все не слишком соответствует представлению о современном обществе как о секулярном. 3 дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
Я бы добавил, что значительная часть как бы антирелигиозных выступлений носит иррациональный характер, то есть, если использовать широкое определение религии, это не мировоззренческий конфликт между объективным знанием и догмами, а конкурентная борьба между сторонниками разных догм.
Давайте с самого начала определимся с понятиями. Что за определение вы имеете в виду? Какое из них широкое, какое узкое?
Разные формулировки, что есть религия в узком смысле, имеют в основе 2 принципиальных пункта. Первое – вера в сверхъестественное. Второе – культовые действия, то есть действия, с помощью которых можно вступить в диалог со сверхъестественными силами и обеспечить себе их благосклонность. А религию в широком смысле хорошо определил Лев Николаевич Толстой. Установление отношения человека к бесконечному существованию, которому он чувствует себя причастным и из которого он выводит руководство своей деятельности.
А какое определение предпочитают авторы сегодняшней нашей книги?
Да в сущности никакое. Но для начала давайте скажем о новом учебнике, это учебное пособие для вузов, какие-то добрые слова. Есть здесь 1 глава, 3-я по счету, называется «Эзотерика и внеконфессиональная религиозность». На самом деле она представляет собой обзор тех мошеннических приемов, с помощью которых руководители сект обрабатывают людей и подчиняют их сознание и собственность своим коммерческим интересам. Ну, цитирую, «то, на что Кастанеда и тибетские йоги тратили годы, может стать реальным за считанные недели благодаря новейшим технологическим разработкам Института осознаваемых сновидений и портативных приборов для обучения осознаваемому сновидению, которые будут вашим личным тренером, и вы можете стать мастером-сновидцем». В общем, полезная глава.
Вспоминается телепередача про суррогаты и тухлятину в продовольственных магазинах. Граждане, будьте бдительны.
Да, но заметьте, что терминология «мошеннический», «суррогат», «тухлятина» для нашего учебного пособия совершенно не характерна.
Но они звучат как-то не академически.
Тухлятина, наверное, не академически, а мошенничество и суррогат, что вам не нравится. Усилитель вкуса, идентичный натуральному, называется суррогат, а как еще его можно назвать? Вообще-то, строгий академизм предполагает точность терминологии. В этом плане характерно, что пособие для студентов, в котором подробно обсуждаются тонкости, там, какие движения религиозные, какие парарелигиозные, не содержит внятного определения, что все-таки такое религия.
Илья, вообще нет никакого определения?
Ровно посередине книги попытка определить, на мой взгляд, неубедительная. Определяющий признак религии – деление мира на сферу сакрального и сферу профанного. Я не понимаю, что сие означает. Где происходит деление? В сознании отдельного человека, в общественной практике. И что значит сакральное? Вот для солдата сакральна его присяга, боевое знамя. За это в Великую Отечественную отдавали жизнь убежденные атеисты. Для любого человека сакральны могилы близких. И так далее. Не должно в научной литературе определение состоять из метафор с расплывающимся смыслом. Соответственно, встает вопрос жанровой принадлежности. Учебное пособие, по идее, дает студенту информацию. В данном случае информация сведена даже не к минимуму, а к какой-то нанотехнологии. Отдельные параграфы посвящены только 3 организациям, из десятков только важнейших. Движение Сатьи Саи Бабы, движение New Age – протестантизм.
При чем тут протестантизм?
Не знаю. Вижу только, что экономия на конкретном материале резко отличает нашу сегодняшнюю книгу, например, от сектоведения Александра Леонидовича Дворкина. Вот вы вправе не соглашаться с его выводами, но у него представлен обширный фактический материал по 41 организации.
А, простите, чему тогда посвящена книга, о которой мы разговариваем?
В разных главах, разными словами – упорно проводится важнейшая для авторов, может быть, где-то даже сакральная установка. Чтобы потом не обвинили, что я ее извратил, приведу дословно. Не использовать без особой необходимости и дополнительных пояснений те термины, которые приобрели в настоящее время явно оскорбительный оттенок, то есть секта и культ. Во-вторых, такие термины, как «тоталитарная секта» и «деструктивный культ», вообще не должны присутствовать в научном религиоведении. Слово «секта» в нашей обиходной речи – это практически ругательство. Но есть еще, так сказать, более крепкое ругательство – тоталитарная секта. Многие по своему неведению считают его чуть ли не научным термином, но на деле оно ни малейшего отношения к науке не имеет. Широкое распространение получил ярлык «тоталитарная секта», который приклеивался представителями РПЦ и СМИ тем религиозным группам, которые выглядели наиболее непривычно. Широкое распространение получила теория промывки мозгов и зомбирования неофитов, производимых сектантами. Эта теория не имеет научного статуса, ну и так далее. Сектанты, естественно, в кавычках, это же у нас ярлык. Что касается научного статуса, вот для сравнения интервью порталу «Интерфакс-религия» директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, доктора медицинских наук Татьяны Борисовны Дмитриевой. В чем опасность тоталитарных сект для психического здоровья человека? Тоталитарные секты используют свою методологию, как управлять людьми, как на них воздействовать. А этим вопросом, как известно, зачастую занимаются не только из добрых побуждений. Сектанты привлекают очень многих с проблемами в психике, с комплексами, стараясь этих людей себе подчинить. Такое агрессивное начало приводит к разрушению личности другого человека. Приходилось ли специалистам вашего центра сталкиваться с людьми, пострадавшими от сектантов? Допустим, была абсолютно благополучная семья, но произошли какие-то неурядицы, которые сделали человека более уязвимым. И вдруг появляется добрый слушатель, который подскажет, как тебе поступать, как жить стоит и ради чего вообще стоит жить. И постепенно за приятной беседой все дальше продвигаются эти отношения, и человека, по сути, вытаскивают из семьи, доказывают, что семья не нужна, не нужна квартира, дача, другая собственность. Конец цитаты. Другой авторитетный специалист, на сей раз по исламу, Игнатенко Александр Александрович, на радио «Свобода» говорил о ваххабизме так. Одно из направлений – сектантских направлений в исламе. Или его же формулировка. Появилась секта, иного слова здесь не подберешь, которая доказывала свое правоверие не глубоким знанием Корана и Сунны, не какими-то благими деяниями, а очень просто провозглашением неправоверия всех других мусульман. Одна из самых известных его статей на эту актуальную тему имела подзаголовок «Еретическое течение в исламе». Получается, профессора Игнатенко тоже надо исключить из науки. А кто тогда останется? Смотрим в конце список литературы. Там не нашлось места, например, для Сергея Александровича Токарева, классика отечественного религиоведения. Зато представлены 5 сочинений господина Мирчи Элиаде. Мы его обсуждали в связи, извините, с историей румынского фашизма. Просвещайтесь, дорогие студенты. А потом в ксенофобских настроениях среди молодежи будем обвинять РПЦ. Еще один источник знаний – П.С. Гуревич, чьим невероятным открытием в области зоокультурологии и минотарного театроведения у нас был посвящен отдельный фельетон. Взгляды некоторых оппонентов в списке литературы тоже представлены, но оригинальным образом. В отдельной подборке сочинения конфессиональных авторов, посвященные критике НРД, новых религиозных движений. То есть «Илиады» – настоящая наука, а Дворкин – какой-то конфессиональный суррогат. Забавным образом в конфессиональную подборку попал учебник «Социология религии». Видимо, его автор, профессор Гараджа Виктор Иванович, тоже кандидат на исключение из науки.
А с каких же позиций производится это разделение на чистых и нечистых?
Как видно из приведенных цитат, главная задача пособия – утвердить в сознании подрастающего поколения, что никаких сект не существует в принципе. Традиционное вероучение, которое опирается на великую традицию философской мысли и художественного творчества, и нетрадиционное движение гробового. Все это равноправно и равночестно. Церковь XVII века, рядом с которой я вырос, из детства вполне атеистического, воспринимал как самое красивое здание в мире. И тайные тренировочные базы Аум Синрикё, где молодежь учили убивать. Тоже никакого принципиального отличия.
Нам могут возразить, что секулярная наука должна быть безоценочной и отстраненной.
Ну, не может быть никакой науки о человеке, отстраненной от человеческой морали. Разница между нормальной религией и тоталитарной сектой существует объективно. Это не оценочное суждение, а факт. Представьте, вы убежденный пацифист. То есть вы против любого насилия, армии, огнестрельного оружия. Все равно вы не можете не отличать настоящего фронтовика от уголовника Фокса, который украл чужую форму и награды. Сбербанк объективно отличается от гражданина в наколках, который предложил быстренько поменять валюту за угром. И нормальный шоколад отличается от суррогатных батончиков даже для тех, кто в принципе равнодушен к сладкому. Тут-то и возникает как бы наука, которая объясняет нам, что реальность – это всего лишь наши обывательские стереотипы, а подлинный смысл вещей открывается через игру в слова. Кто в этом заинтересован? Ответ находим, например, у профессора Игнатенко. Самая главная причина нежелания ваххабитов называться ваххабитами состоит в том, что тогда имплицитно будут признаны обвинения, выдвигаемые мусульманами против ваххабитов, в том, что ваххабиты в рамках ислама являются еретиками, то есть людьми, которые следуют особому религиозному учению, разработанному конкретным человеком, Мухаммадом ибн Абд-аль-Ваххабом, в конкретный период времени и не существовавшему прежде в таком виде и с таким содержанием. Арабское слово «ересь» происходит от «бада-а» – «вводить новое» и означает «порицаемое, отвергаемое новшество». В том, что такого рода обвинения в адрес ваххабитов со стороны мусульман сопровождают их с момента возникновения движения, можно убедиться, прочитав предисловие к упомянутой выше книге «Единобожие» и так далее. Поэтому ваххабиты не называют себя ваххабитами и именуют себя либо просто мусульманами, либо единобожниками, либо салафитами, последователями благодетельных предков. Конец цитаты. И заметьте, что такого рода претензии «мы просто верующие, просто мусульмане, не хуже других» поддерживает секулярная наука. Но есть и более широкий контекст. В разных областях по одной и той же схеме утверждается равноправие нормы и патологии. Нельзя обижать наркобизнес, именуя его клиентов наркоманами. Они теперь наркопотребители, просто потребители. Один потребляет кефир, другой – метадон. На вкус и цвет товарищей нет. И проститутка, не проститутка, работница сексуальных услуг и так далее. Ни с какой наукой все это рядом не лежало. Это промывание мозгов, идеологическая кампания, которую некоторые конфессиональные авторы могли бы даже назвать религиозной.
Познакомившись с пособием по светскому религиоведению «Новые религиозные движения, современные нетрадиционные религии и эзотерические учения», Илья Смирнов пришел к выводу, что оно может рассматриваться и как религиозное в широком смысле. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве и Петербурге полиция в четверг пресекла несанкционированные акции националистов «Есть задержанные». Басманный суд Москвы продлил на 3 суток срок задержания подозреваемому в организации убийства Анны Политковской Дмитрию Павлюченкову, подполковнику милиции. Он был задержан 23 августа. В Назране в ходе операции правоохранительных органов задержаны 5 боевиков. Один из них подозревается в пособничестве организаторам взрыва на рынке Владикавказе в прошлом году. В Дагестане в четверг вынесен приговор членам преступной группировки, которые убили следователя и совершили ряд других преступлений. Один из осужденных – сын убитого. Силы НАТО подключились к поискам Муаммара Каддафи, начатым ливийскими повстанцами, взявшими под контроль почти всю территорию столицы страны – Триполи. Не менее 10 человек погибли и 14 были ранены, по уточненным данным, в результате взрыва в четверг в пакистанском городе Рисальпур. Бомба была прикреплена к велосипеду, оставленному у отеля. Печерский суд Киева вновь отказался отпустить из-под стражи бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. В Белоруссии закрыто уголовное дело против лидера оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Он обвинялся в причастности к организации массовых беспорядков в декабре прошлого года. Глава Южной Осетии Эдуард Кокойте отверг предположение о том, что в отборе кандидатов в президенты самопровозглашенной республики участвует Москва. Сам Кокойте в назначенных на 13 ноября выборах участвовать не будет, поскольку по Конституции не может баллотироваться на третий срок.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Автономное плавание российских театров» глазами заместителя председателя Союза театральных деятелей Геннадия Смирнова. Сегодня мы поговорим с заместителем председателя Союза театральных деятелей Геннадием Смирновым обо всяких организационных проблемах, которые в последнее время в связи с чередой скандалов в московских театрах, увольнение Сергея Арцебашева и Сергея Галибина из театров имени Маяковского и Станиславского, отставка Юрия Любимова, бесконечное переназначение директоров. Все эти проблемы очень беспокоят театральное сообщество. В первую очередь, конечно, система трудовых отношений, 94-й федеральный закон о тендерах и переход театра в автономию. Так что обратимся за помощью к профессионалу.
Значит, Геннадий Александрович, было совещание, которое как-то связано с трудовым законодательством и с какими-то новшествами. Было ли это совещание каким-то образом спровоцировано всеми теми конфликтами в театрах, которые мы имели в течение предыдущего сезона?
Я хочу сказать, что это не конфликтами в театре было спровоцировано, а общей ситуацией. Общая ситуация такова, что система трудовых отношений, которая сегодня сложилась в театре, она уже сегодня никого не устраивает. Но вот я специально скачал документ постановления Совета министров СССР от 1 марта 1986 года.
Четверть века назад, в общем.
Называлось это постановление о порядке формирования творческих составов театров, концертных организаций и художественных коллективов. И цель этого постановления была установить в театрах новый порядок формирования творческих составов, который был бы основан на конкурсном подборе кадров и на регулярном, один раз в 5 лет, переизбрании. То есть то, что сегодня существует, скажем, в образовательных учреждениях.
Что-то вроде переаттестации, условно.
Так вот, в этом постановлении есть упоминание о постановлении Совета министров СССР от 30 декабря 1959 года, которая тоже называлась «О введении конкурсного порядка подбора творческих работников в театрах и художественных коллективах». То есть это вечная тема на самом деле. Помните, в «Водевиле» «Дочь русского актера», да, когда актер, начиная все, «О неблагодарное отечество, что со мной сделал? Я хотел служить вечно, и вот отставка». По сути, актер хотел бы закончить свою жизнь на сцене, на подмостках. С одной стороны, он видит в этом свою миссию, свое предназначение. Но с другой стороны, переходя на бытовую почву, я вам скажу, сегодня увольнение актера из театра означает не только потерю им социального статуса, но и серьезную потерю его материального достатка просто. Я когда был в Америке, мне говорили, что порядка 70% членов профсоюза актеров работают таксистами, официантами, и ничего страшного они в этом не видят. Но в Америке в этом не видят ничего страшного, что сегодня я работаю, а завтра меня востребуют, я пойду снимусь в фильме в каком-то и так далее. Он продолжает быть членом профсоюза актерского. У нас потеря социального статуса воспринимается как трагедия. Но, тем не менее, проблема эта есть. Ну, вам это не надо объяснять, что существует эталонная труппа.
Распределяется по пьесе «Горе от ума» Грибоедова. Да. Если есть все актеры на все роли, значит, отлично.
Как человек, близкий к математике, я вам скажу, что 2/3 труппы должно быть мужчины, 1/3 – женщины. Это для того, чтобы большую часть мирового репертуара можно было принять к постановке в этом. 50% труппы должно быть моложе 30 лет. Молодой актер, загримировав себя и наклеив бороду, и надев толщинки под костюм, всегда может сыграть старика. Поэтому процесс старения труппы – это объективный совершенно процесс. Через какое-то время актеры определенного возраста окажутся невостребованными в труппе, в репертуаре. Для этого, кстати, государство предпринимало всегда ряд шагов, связанных с досрочным высвобождением работников и назначением пенсии до достижения пенсионного возраста. Вы знаете, что балетные артисты уходят после 15-20 лет работы и имеют право на пенсию по выслуге лет. Такое же право имеют музыканты, духовики, такое же право имеют актеры-кукольники и, по-моему, с 88-го, что ли, года, и артисты драматических театров, там мужчины с 55, женщины с 50. Если бы пенсия была хотя бы приближена к прожиточному минимуму и чуть-чуть там превосходила его, то это было бы нормально. Но сваливать все на государство я бы не стал. В 87-м году было принято постановление ЦК КПСС, это министров и ВЦСПС. Оно называлось «Совершенствование деятельности творческих союзов». Там была одна норма, которая позволяла помочь тем, ну, ветеранам сцены, которые уходят на пенсию. Все театры 1% от сборов перечисляли творческим союзам. Эти деньги были абсолютно целевые, они не расходовались ни на что, ни на зарплату центрального аппарата, ни на покупку автомобиля, ничего. Они выплачивались в виде доплаты к пенсиям.
То есть, грубо говоря, такая отдельная строка в бюджете, ну, допустим, Союза театральных деятелей,
да,
или творчества.
Да, я тогда работал директором театра. Я говорил, ты уходишь на пенсию актеру, да, у тебя оклад сегодня там в театре 130 рублей. Тебе назначают пенсию 80 рублей, и еще 50 рублей тебе мы будем доплачивать. То есть ты уходишь.
По тем временам это королевская ситуация.
Совершенно, так совершенно верно. И вот этого 1% фактически хватало на то, чтобы все члены творческих союзов, не только актеры, режиссеры и так далее, уходя на пенсию, в материальном плане хотя бы ничего не теряли. Сегодня, к сожалению, переход на пенсию означает переход на крайне нищенскую жизнь. Это серьезное препятствие.
Александр, а вот сейчас это не действует, вот эта необходимость перечисления процентов?
Нет, 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 нет. С развалом Советского Союза это все прекратилось. Последний театр, который делал такие перечисления, был МХАТ имени Горького. Татьяна Васильевна Доронина перечисляла до последнего. Но и она уже сейчас не перечисляет. Но мне кажется, что вот руководители театров, учредители театров, то есть руководители органов культуры, они все-таки рассчитывают на то, что государство примет некий закон, который они все будут исполнять, и всех артистов можно будет уволить. Не будет такого закона. Государство издаст какие-то акты, позволяющие театру применять этот механизм. А применять этот механизм все равно будет конкретный театр. Не избежать этого, но другого выхода нет.
А речь все-таки идет о какой-нибудь контрактной системе или о чем?
Когда говорят о контрактной системе, то подавляющее большинство предполагает срочный трудовой договор. Ерунда. Срочный трудовой договор – это один из элементов системы трудовых отношений, которая должна действовать в театре. Я считаю, что лучше, чем подбор творческого персонала по конкурсу, раз в 5 лет его переизбрание, лучше ничего мы не придумаем. Разрабатывая положение о проведении этих конкурсов, можно предусмотреть такие вещи, которые избавляли бы некоторых работников от прохождения этого конкурса. Ну, например, те, кто заключили с театром срочный трудовой договор, не проходят переизбрание, не участвуют ни в каких конкурсах. Это первое. Второе. Конечно, есть выдающиеся деятели театра, их тоже можно освободить от прохождения переизбрания до достижения ими пенсионного возраста. Но когда ты уже достиг пенсионного возраста, ну, будь любезен, также проходи, как это было в театре императорском. Обязан был подать прошение об отставке, а уже дирекция императорских театров решала, продлить с ним договор или не продлить. Но артист императорского театра, выходя на пенсию, получал такое денежное содержание. Я просто проводил такое исследование, я брал цены конца века, 19-го, и пенсии артистов императорских театров. Я просто брал, сколько он сапог мог купить, сколько он мог картошки купить. Даже икру черную я не брал, потому что это сегодня не показательно. Но сколько он мог купить костюмов и так далее. И вот я сегодня брал сегодняшние цены, переводил их в пенсию, и получалось, что артист малого театра, выходя на пенсию, должен получать сегодня пенсию 60-70 тысяч рублей.
Нормально, он столько и должен получать.
Но мы-то знаем, какая пенсия. Недавно мы это прошли с Татьяной Ивановной Шмыгой, когда Татьяна Ивановна была лишена возможности дальше участвовать в спектаклях, ее зарплата стала 28 тысяч рублей. Это королева жанра.
Так, и вот это совещание, которое было, оно именно с этим было связано. И слышат ли голос Союза театральных деятелей, экономистов театральных, нынешние чиновники или опять 25?
Во-первых, слышат, конечно, потому что все уже понимают, что гиря до полу дошла. Государство время от времени какие-то постановления принимает. Думаю, что сейчас что-то будет принято, тем более, что есть поручение президента Российской Федерации по итогам его встречи с деятелями театра 25 сентября. Кроме того, есть поручение председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам его встречи в апреле в городе Пензе с театральными деятелями. Вот здесь есть запись. Ведомством, которое ответственно за это, прошу с участием Союза театральных деятелей Российской Федерации проработать вопросы совершенствования трудового законодательства Российской Федерации в части уточнения полномочий руководителей театров и структуры управления театральными коллективами, а также возможности введения контрактной системы для творческих работников театров. Ну, опять тут присутствует эта контрактная система, хотя речь-то идет о совершенствовании трудового законодательства в части регулирования труда творческих работников. Я думаю, что это вполне возможно, вплоть до внесения изменений в трудовой кодекс. Это не священная корова и не священное писание. Почему это возможно? Вот я вам скажу. Сегодня существует особенности регулирования трудовых отношений в образовательных учреждениях. Это в Трудовом кодексе прям отдельная статья. Существует статья, раздел в религиозных организациях. Есть статья об особенностях регулирования трудовых отношений спортсменов и их тренеров. Но если есть особенности регулирования в этих сферах, но неужели государство не понимает, я убежден, что понимает, что есть своя специфика и в творческом сфере, в сфере творческого труда. Но для этого нужна политическая воля. Теперь вот что касается единоначалия и разделения сфер ведения в театре.
Речь идет о том, что, допустим, директор театра не может быть одновременно художественным руководителем театра, а его жена, брат, сват, что-то еще в этом духе, заместителем директора. Правильно? Вы об этом, да?
Союз театральных деятелей в отношении этой проблемы имеет абсолютно четкую позицию. Если есть человек, который готов и может в себе соединить и административные, и творческие функции, пусть он управляет театром, но чаще всего все-таки мы считаем, что эти функции, творческие и административные, нужно разделять. За примерами можно далеко ходить, можно близко. Вот Московский художественный театр управлялся в свое время Станиславским и Немировичем Данченко. Была сцена и была контора. И все знали, что вот есть сцена, вот есть контора. И все знали, за что отвечает Станиславский, за что отвечает Немирович Данченко. В Малом театре долгое время Юрий Мифович Соломин и Виктор Иванович Коршунов разделяли эти две сферы, и театр прекрасно существовал, и работал, и продолжает работать. Это было в театре на Таганке, когда был Юрий Петрович Любимов и был Дупак Николай Лукьянович. Я вам скажу, что когда Товстоногов был главным режиссером, все знают Товстоногова, но никто не знает Геннадия Ивановича Суханова. Но Геннадий Иванович Суханов фактически был равен Товстоногову.
Товстоноговым в своей области.
Совершенно верно, потому что он держал театр и не позволял Георгию Александровичу думать о том, убирается ли снег с крыши или вывозится ли мусор. А сегодня в субъектах федерации там как раз обратная ситуация, когда директора, административные руководители для того, чтобы оставаться единоначальниками, переименовывают свои должности в художественных руководителей.
И этот вопрос тоже вынесен на повестку дня?
Да, эти две проблемы, они находятся в одном пункте, и их нужно будет решать. Министерство, как я понимаю, готово предлагать какие-то решения, но оно хочет, чтобы это решение вырабатывалось не в недрах министерства, а чтобы само театральное сообщество предложило все-таки какие-то свои варианты решения этих проблем. Вроде бы мы договорились о том, что, может быть, стоит начать с проведения эксперимента в ряде театров по внедрению вот этой новой формы регулирования трудовых отношений в театрах. И, так я понимаю, что и Большой театр готов взяться за, и Александринский театр. Ну, может быть, действительно, но стоит начать с эксперимента, хотя, если говорить обо мне лично, я не вижу здесь предмета для экспериментальной проверки. Тут настолько это все очевидно, что ничего тут экспериментально проверять особо и не надо.
первое, что я поняла, что этот эксперимент будет касаться все-таки сильных. Но вот что мне интересно. Ведь Союз театральных деятелей вот пенсионерам помогал. То есть вы все-таки добавляете какие-то денежки к той пенсии, которую получают наши ветераны сцены. Это же до сих пор так, верно? Да.
У нас есть система дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения, но она сегодня уже малоэффективна, и я сейчас объясню, почему. Дело в том, что сама система была построена таким образом, что Союз привлекал средства для формирования вот этого пенсионного фонда, используя налоговые льготы, которые предоставлялись благотворительным организациям. Мы создали благотворительный фонд «Бенефис». Он собирал эти деньги, направлял их в негосударственный пенсионный фонд. Негосударственный пенсионный фонд размещал эти деньги в финансовые инструменты, которые приносили дивиденды. И вот эти дивиденды выплачивались в виде дополнительной пенсии членам Союза. Пенсия составляла в 1997 году, когда началась эта программа, 300 рублей. 300 рублей по тем временам это было $50. 50 долларов, а пенсия государственная была 70. Пенсия была серьезной доплатой, это не государственная. Затем случился дефолт, доллар резко вырос. Инструменты-то у нас рублевые, они долларовые были. Значит, естественно, они все просели очень сильно. Пенсия осталась в том же объеме, но реально она стала составлять уже гораздо меньшую сумму. Но это еще было не все. В 2001 году, когда государство опять-таки приняли 25-ю главу налогового кодекса, налог на прибыль она называется, и отменили все налоговые льготы в отношении инвалидов, благотворительных организаций и так далее, да, и сказали, мы отменяем налоговые льготы, но из бюджета будем помогать тем, кому считаем нужным. То вся эта программа, она фактически лопнула, потому что мы не могли дальше привлекать никакие средства. А рублевые активы, они как приносили вот этот доход, позволяющий выплачивать 300 рублей, так больше они ничего не приносят. Поэтому сегодня это уже такая не очень эффективная, но благодаря вот такой настойчивости Александра Александровича Калягина, как председателя, и близости его все-таки к людям, которые принимают решения в нашем государстве, нам удалось добиться, что сегодня все творческие союзы получают из федерального бюджета довольно значительные средства на оказание помощи материальной членам творческих союзов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Порядка 450-500 человек получают материальную помощь, довольно значительную, которую тратят на медицинские препараты, на операцию. Кто-то, у кого-то пожар случился, сгорело имущество. Мы этим людям помогаем нормально. С будущего года мы добились того, опять-таки это благодаря Александру Александровичу, после его встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что с будущего года народные артисты Российской Федерации, которые вышли на пенсию, порядка 10 тысяч рублей в месяц каждый будет дополнительно получать к пенсии.
Теперь еще одна тема. Про эти автономные учреждения. Уже я, кажется, половину своей жизни тоже про них слышу. Было решено, что вот все, какая-то часть театров, которая захочет, добровольно, непринудительно переходит вот в эту самую автономную область. Но при этом я все время слышу, что в театрах паника. Что бы ни объясняли, никто ничего не понимает. Примерно это формулируется, вот как Рахиль Гаусс на сборе труппы. Каждый год нам говорят, кормите себя сами. Ну и, естественно, хотелось бы понять снова, что это все-таки такое? Перешел ли в эту автономию какой-нибудь действительно уже театр? Есть ли какие-то результаты? Правильно ли люди боятся? Вот если бы вы были, как прежде, директором театра, что бы вы лично делали с театром?
Когда вышел закон об автономных учреждениях в той редакции, которой мы добивались, в нормальной совершенно редакции, я везде как раз и говорил, вот если бы я был директором театра, я не раздумывая ни секунды перешел бы в автономное учреждение. Почему? Правовой статус автономного учреждения давал гораздо больше свободы руководителю. Потому что для труппы это не имеет никакого значения. Бюджетное учреждение, автономное учреждение, акционерное, им все равно на самом деле. Ну какая ему разница, он на сцену выходит, он играет спектакль, роль, ему это все равно в какой-то организационно-правовой форме существуешь. Во-первых, можно было держать деньги не в казначействе, а в любом банке. А это, естественно, более оперативное решение финансовых вопросов. Потому что казначейство каждый раз проверяет твою платежку, нужно ему там приложить массу документов, оправдывающих этот платеж, ну и так далее. В автономном учреждении ничего этого не было. Второе. Автономное учреждение не подпадали под действие 94-го закона, то есть закона о госзакупках, да? Вот когда нужно было проводить конкурсы эти дурацкие.
Вот это, собственно, то, из-за чего так страшно кипятился Юрий Петрович Любимов примерно в декабре месяце, когда он обзывал всех чиновников дурными словами, кричал, что он отказывается подписывать каждый день по 10 бумажек, чтобы купить не красный карандаш, а зеленый или что-то в этом роде.
Именно вот переход в автономное учреждение избавлял от этой карусели дурацкой. Но государство все равно нас переиграло. Вот это, мне еще раз я убеждаю, что играть с нашим государством невозможно, потому что оно правила игры меняет под себя в любой момент.
Как будто неповоротливо.
Да. Когда мы только обсуждали вопросы, связанные с реализацией закона об автономных учреждениях, мы неоднократно задавали вопросы Минэкономразвития и Министерству финансов. Скажите, вы сейчас готовите закон 83 ФЗ. Это о совершенствовании правового положения государственных и муниципальных учреждений. Знаете, 83 ФЗ закон. Вы не предполагаете там лишать возможности автономные учреждения держать средства в любом кредитном учреждении, а не только в казначействе? Он говорит, нет, ни в коем случае. Вы не предполагаете распространить действие 94 ФЗ, закона о госзакупках, на автономные учреждения? Нет, ни в коем случае. И вот все, чего мы боялись, 83 ФЗ, а затем вот новая редакция закона о госзакупках, все это то же самое сделало. Сегодня никакой разницы между бюджетным учреждением и автономным нету. Причем, если бы это были бы в сторону освобождения бюджетных учреждений, это было бы нормально. Наоборот, закрепостили автономные учреждения. И сегодня уже переходить в автономные учреждения из бюджетного смысла никакого нет.
Они это делают, извините, по недомыслию? Или тут есть, я вот как раз хотела сказать, что мне очень часто кажется, что государство что-то делает по недомыслию, а потом, если покопать, то выяснит, что все отлично понимает.
Дело в том, что когда пишется закон о госзакупках, закон 83 ФЗ, закон об автономных учреждениях, он же пишется для всей бюджетной сферы. А вся бюджетная сфера – это медицина, образование, оборона. И где-то там культура, где-то там культура. И когда мы говорим, ребята, вы когда законы принимаете, вы должны учитывать специфику. Они говорят, ну мы не можем принимать законы, о каждой бане мы будем принимать законы и так далее. А мы говорим, ну хорошо, вы нас не видите в микроскоп, да, но вы принимаете свои законы. Понимаете, что вы разрушаете театр, разрушаете концертные организации, разрушаете музеи. А это все при всей их невидимости в вашей бюджетной сфере и составляет фундамент любого государства. Ну что, вы будете предъявлять миру нефтяные вышки? Вы все равно предъявляете миру то, что называется культурой.
То есть, иными словами, ВОЗ опять там же, где он и был. Потому что вот то, что я понимаю хорошо, и то, что я помню хорошо, это ровно, и говорили это мне, по-моему, 15 лет тому назад.
И это происходит исключительно из-за пренебрежения, вот что государство пренебрегает спецификой нашей сферы.
Геннадий Александрович, есть ли что-то, чего я не спросил, но что с вашей точки зрения важно или просто нужно рассказать?
Я нигде, кроме как в театре, никогда не работал. Я начинал артистом, работал заместителем директора там короткое время, потом был долгое время директором театра, потом в Министерстве культуры в управлении театров. Тогда театр был в сфере идеологии. Хотя и тогда тоже все было, и фигу в кармане держали, и ставили спектакли на потребу, то, что называется. Но ночью можно было разбудить главного режиссера театра и сказать, какая твоя художественная программа. И он бы вам ее точно рассказал. Если у театра нет художественной программы, то есть две опасности. Театр неизбежно сдвинется в сферу услуг. А как только мы сдвигаемся в сферу услуг, то все, действуют законы рынка. Мы не можем идти к государству и говорить, давай нам помогай. Они скажут, почему вы должны нам помогать? Слишком женатый таксист? Или на афише пишут, Антон Павлович Чехов, «Чайка» посвящается Ксюше Собчак.
Где это?
Что где? Мильграм поставил в Перми спектакль «Чайка». Посвящается Ксюше Собчак. Ну что, хороший пиар-ход такой. Но это ты уже тогда понимаешь, что ты уже в рынке. Государство, финансируя театр, финансирует выполнение им определенных культурно-просветительных и социальных функций, а не удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве. Это тогда Петрасик.
Или удовлетворение потребностей творца в самовыражении, исключительном, который не нужен ни одному зрителю, или нет?
Это единственный способ дать возможность художнику самовыразиться, это дать ему свободу. Но Соединенные Штаты Америки – это страна, где свобода творчества – это абсолютная величина, и никто на нее не посягает никогда. И когда в Конгрессе Соединенных Штатов обсуждался вопрос о финансировании Национального фонда поддержки искусств, так вот один из конгрессменов сказал: «Я выступаю против выделения средств этому Национальному фонду, потому что он никак не влияет на содержание творчества». Чем я обосновываю свою позицию, говорил этот конгрессмен. Нудисты и богохульники могут ставить все, что им заблагорассудится. Но вопрос состоит в том, чтобы не делать это за мои деньги. Театр финансируется из моих денег. И из этих налогов отдали вот этому оркестру, вот этому театру, вот этой библиотеке, вот этому музею. И дальше я уже начинаю чесать себе репу и говорить: ребят, а почему из моих налогов я даю, а вы там матом ругаетесь, а мне это не нравится. Делайте за свои деньги. И вот если театральное сообщество не поймет, что уже пришло время, когда станут спрашивать: вы получаете мои деньги, а что вы за них делаете, начнут спрашивать. Если театральное сообщество этого не поймет и само не выработает каких-то определенных для себя ограничений, то государство само это придумает. Оно уже придумало в виде государственного задания. И государственное задание уже теперь выдается каждому бюджетному учреждению вместе с деньгами. Это хорошо, что мы опять-таки встали на такую позицию, что нельзя в это государственное задание вводить никаких качественных показателей. Но это не значит, что вообще не нужно думать о содержании, да, искусства. В свое время Александр Александрович Блок, он написал эту статью, он ее назвал «Три вопроса». И он там говорил, ну, о том, какие вопросы должен был бы художник себе задать, прежде чем публиковать свое произведение. Первое – что, как, но самый главный вопрос, он говорит, зачем? Если кто-то дает тебе деньги на то, чтобы ты занимался искусством, будь готов к тому, что рано или поздно тебя спросят, зачем ты это делаешь.
Завершая разговор с Геннадием Смирновым, я добавлю, что в начале октября состоится съезд Союза театральных деятелей, на котором, конечно, все эти вопросы будут обсуждаться. И, судя по всему, кандидатура Александра Калягина, вот уже 15 лет возглавляющего Союз, будет выдвинута на новый срок. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».